В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Вероника Кульганик.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В Москве сегодня состоится заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ситуация в Синвале, несмотря на освобождение задержанных накануне более 40 грузин-осетин, остается напряженной. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлены питьевая вода, продовольствие и палатки. Жители вторую ночь проводят под открытым небом, боясь новых толчков. В больницах остаются тысячи раненых. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. Говорит врач больницы Джеки Карти.
Больше всего сейчас нужны медикаменты и медицинское оборудование. У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Сказал врач больницы Джеки Карти. В Корейке произошла серия новых подземных толчков силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. Эпицентры землетрясения находились в тех же районах, где в конце апреля в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков. За последний месяц, по данным МЧС, в Корейке были зарегистрированы до 90 подземных толчков. Как считают специалисты, толчки будут продолжаться не менее года. На Дальнем Востоке горят свыше 10 тысяч гектаров леса. Зарегистрированы около 70 очагов огня. Больше всего пожаров в Амурской области. В 11 районах и 2 городах, Благовещенске и Райчихинске, действует режим чрезвычайной ситуации. Тяжелая обстановка сложилась также в Хабаровском крае. По информации МЧС, угрозы населенным пунктам пока нет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании сегодня, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. В повестке дня доклады о референдуме в Черногории, трудовой миграции стран Восточной и Центральной Европы, безопасности европейского воздушного пространства, бюджет Совета Европы. Все дороги, ведущие в Цхинвали, с юго-осетинской стороны перекрыты. Грузинские власти также усилили контроль за дорогами, сообщает Интерфакс. Сегодня в Цхинвали должны прибыть уполномоченный по правам человека в Грузии Сазар Субари и госминистр по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хаиндрава, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Все они обвиняются в массовых убийствах шиитов деревни Дуджаль после совершенного там в 1982 году покушения на иракского лидера. Ожидается, что сегодня на процессе будет продолжен допрос свидетелей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай, находящийся с визитом в Тегеране, встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. После встречи Карзай сказал:
«Мы никогда не забудем, что Иран в течение 20 лет принимал наших беженцев, и не забудем, как он сотрудничает с нами в последние 4 года. Афганистан надеется на укрепление торговых и экономических связей между нашими странами».
Это был президент Афганистана. Махмуд Ахмадинеджад в ответ заявил:
«Афганистан и Иран – большие страны. У нас огромные возможности для сотрудничества во всех областях – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, новых технологиях, образовании и культуре. Во всем, в чем хотите»,
сказал президент Ирана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас увеличит численность своей президентской гвардии до 10 тысяч. С подробностями наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На сегодняшний день гвардия главы палестинской администрации Махмуда Аббаса насчитывает около 2 тысяч человек и обеспечивает в первую очередь личную безопасность главы администрации и его окружения. Недавно указом Аббаса пограничные с Египтом КПП «Рафах» в секторе Газа был взят под контроль этого подразделения. Махмуд Аббас намерен создать вооруженное формирование, способное противостоять различным военизированным группировкам «Хамас» и «Фатх», охранять пограничные КПП, а также предотвращать ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. На днях правительство Израиля приняло решение об ограниченных поставках вооружений для гвардии Аббаса. Махмуд Аббас выразил надежду, что Израиль продолжит поставки оружия и боеприпасов для расширенного состава гвардии. Ранее правящая партия Хамас, соперник администрации Аббаса в борьбе за сферы влияния в автономии, создала, вопреки вето главы администрации, новое 3000-е вооруженное формирование. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Завершился Каннский кинофестиваль. На церемонии вручения призов присутствовал кинокритик Андрей Плахов.
«Золотую пальмовую ветвь», главный приз фестиваля, получил фильм «Ветер, который качает верес» британского режиссера Кена Лоуча. Довольно неожиданное решение, поскольку фильм не числился в числе фаворитов. Второй по значению приз, гран-при, присужден фильму «Фландрия» французского режиссера Бруно Дюмона. Приз за сценарий достался Педро Альмодовару, как раз главному фавориту фестиваля, снял картину «Возвращение». 6 актрис, играющих в этом фильме, во главе с Пенелопой Круз и Кармен Маурой, всем этим 6 актрисам был вручен приз за исполнение женской роли. Приз за режиссуру достался мексиканскому режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Вавилон». Этот фильм многие считали серьезным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь». И, наконец, приз за мужскую роль тоже был разделен между актерами из французского фильма Рашида Бухареба «Неславы». Вот таковы решения жюри под председательством Вонга Карвая. И этим завершился 59-й Каннский кинофестиваль.
Это был кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди. Максимальная температура 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Петербурге также кратковременные дожди. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе о новых правилах ввоза в Россию автомобилей. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет генеральный директор Международного фонда спасения Петербурга-Ленинграда Александр Марголис. Мы поговорим об исчезающем Петербурге, об утратах, которые уже понес город, а также о тех культурных ценностях, которым грозит реальная опасность стать очередным жертвами агрессивного вторжения нового строительства. А сейчас к заявленному ранее материалу. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных иномарок, не соответствующих техническому регламенту. Речь идет о требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращении в России загрязняющих веществ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Регламенту Федеральной таможенной службы не соответствуют автомобили, выпущенные в Европейском Союзе до 1996 года, в США до 1995, в Японии до 1997. Не удовлетворяют таможенников машины из Канады и Кореи, произведенные до 2000 года, авто из Малайзии до 2002, Китая 2003 и Индии до 2004 года включительно. Запрет на ввоз будет действовать до 1 сентября этого года. Решением о введении подобного запрета послужило постановление правительства России о запрете с 1 апреля этого года ввоза, реализации и производства автомобилей, которые не отвечают европейскому экологическому стандарту Евро-2, говорит председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Готовя соответствующее решение, конечно, надо было основательно проработать все возможные последствия, чего, как всегда, наша правящая бюрократия не сделала. И результатом этого стали вот те серьезные последствия, неразбериха, хаос, который возник прежде всего на наших основных таможенно-автомобильных границах на Дальнем Востоке и в Калининграде. Как бы вот эти вот ограничения по Евро-2, они распространяются на ввозимые автомобили, на иномарки. Бизнес это воспринял соответствующим образом, и автомобили, так сказать, которые раньше были в употреблении, продолжали ввозиться в нашу страну. И вдруг это решение было изменено, соответствующие инструкции получила и таможенная служба, и дальше начались уже понятные процессы. Ввезенные автомобили, так сказать, или направленные на ввоз остаются без движения, предприниматели терпят огромные убытки, процесс сертификации на Евро-2 абсолютно не налажен, потому что никто не знает, кто должен делать сертификаты выдавать. У нас нет специалистов, нет методик, соответственно, тем более их нет в Калининграде или, скажем, во Владивостоке и Находке.
Виктор Пахмелкин считает, что переход на производство и использование в России автомобилей, отвечающих стандарту Евро-2, это в целом правильное решение, но принятое наспех.
Это варварство сегодня, не переходить на Евро-2, при том, что Европа, Соединенные Штаты Америки и Япония перешли уже на Евро-4 и готовятся к переходу на Евро-5, то есть шагнули там намного дальше. Мы отстаем здесь хронически. И это в условиях, когда, в общем, действительно остро стоит демографическая проблема, вымирание России, смертность от разных причин. Поэтому, конечно, эти решения надо принимать. И я думаю, что, так сказать, перенос центра тяжести все-таки в сторону приобретения автомобилей, пусть и более дорогих, но более безопасных для здоровья, это, в общем, правильная, разумная политика, но она должна проводиться таким образом, чтобы минимизировать все возможные социальные и экономические издержки.
Говорил лидер движения.
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Петербургская новая газета комментирует недавнее решение городского парламента о присвоении Владимиру Путину звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. В приличном обществе не принято вручать почетное гражданство действующим политикам, пишет газета. Любые разговоры об этом уместно вести лишь после их отставки. Конечно, президент заботится о процветании Петербурга, но ведь у частного лица просто нет возможности организовать в родном городе саммит Большой Восьмерки или заставить переехать Сибнефть. Получается, что статус почетного гражданина присваивается не столько человеку, сколько главе государства, то есть функции, заключает петербургская новая газета. Антиглобалисты меняют имидж. Статья в питерских «Аргументах и фактах». Еженедельник пишет, что в пику предстоящей в Петербурге встречи глав Большой Восьмерки местные антиглобалисты активно готовятся к проведению так называемого антисаммита. При этом лидеры протестного движения обещают вести себя исключительно в рамках закона и уверяют, что погромы и битье витрин ушли в прошлое. На петербургский антисаммит, который официально называется «Российский социальный форум», должны приехать 1500 представителей профсоюзов, левых политиков, политических партий и правозащитных организаций со всей страны. Между тем, городские власти не слишком верят в мирные намерения этих глобалистов и уже закупили современные водометы для разгона демонстраций, отмечают петербургские аргументы и факты. Что не пускает милицию в 21 век? Вопрос на первой полосе петербургского еженедельника «Мой район». Газета пишет, что городская милиция не в состоянии эффективно бороться с преступлениями, связанными с новыми технологиями. Например, оперативно раскрывать мошенничество с банковскими картами. Базы данных в различных отделах МВД не связаны друг с другом, и сотрудникам приходится перезваниваться между собой, пишет петербургский еженедельник «Мой район».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. На Дальнем Востоке горят свыше 10 тысяч гектаров леса. Зарегистрированы около 70 очагов огня. Ситуация в Цхинвале, несмотря на освобождение задержанных накануне более 40 грузин и осетин, остается напряженной. В Москве сегодня состоится заседание Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Эти и другие темы вы услышите через 15 минут в ближайшем выпуске «Известий Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Китайский летчик». «Культура 2» – так называлась книга об авангарде и сталинской архитектуре, изданная 20 лет назад в США. Сегодня она второй раз издается в России. Ее автор – дизайнер и историк культуры Владимир Поперный вместе с издателем Ириной Прохоровой, журналистом Машей Гессен, социологом Анатолием Голубовским, архитектурным критиком Николаем Малининым и культурологом Юлией Лидерман говорят о чертах «Культуры 2» в современной России. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». На минувшей неделе Международный благотворительный фонд спасения Петербурга Ленинграда провел автобусную экскурсию «Исчезающий Петербург» по местам, понесенных городом утрат, свершившихся в последнее время и возможных в будущем, рассказывает Татьяна Вольтская.
Участниками этой тревожной экскурсии стали петербургские политики, журналисты, деятели культуры, специалисты в области охраны памятников и реставрации. Целью трехчасового путешествия было не только оплакать потерю таких ценных памятников, как огромный комплекс казарм Преображенского полка, вместо которых на Кирочной улице строится новый элитный жилой комплекс, или посетовать в очередной раз, зачем возвели на Выборгской набережной дома, вопиющим образом нарушившие высотный регламент. Утраченного не воротишь. Так надо хотя бы предотвратить утрату или порчу сложившихся архитектурных ансамблей или памятников, которым угрожает агрессивное новое строительство. Дело даже не в самих памятниках, а в разрушении городской среды, считает член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Наш город стоит на распутье. Один путь для соединения задач мегаполиса и сохранения культурного наследия – это путь разрушения целого, и мы его хорошо знаем по примеру Москвы и Лондона. Второй путь, я бы назвал его компромиссным. Вторжение есть, но среда в основном сохраняется. Это Париж. Третий мегаполис Европы, где сохраняется среда, масштаб – это Рим.
Михаил Мильчик уверен, что Петербург уже сделал первые шаги по самому разрушительному пути. Примеров сколько угодно.
Это победа в конкурсе проекта Форстера в Новой Голландии, который по существу разрушает этот удивительный ансамбль. Это вопрос о надстройке мансардным этажом дома Лобановых-Ростовских. Знаменитый дом со львами. Предлагается надстройка в связи с тем, что он становится пятизвездочным отелем. Происходит разрушение самого ценного, что есть в нашем городе. Обычные дома, масштабное соотношение этих домов и вертикалей. На это и занесен топор разрушителя.
На заре перестройки горожане активно боролись против разрушения дома Дельвига и других зданий и смогли повернуть ситуацию в лучшую сторону. И сейчас наступлению на архитектурный облик города можно противопоставить только общественную активность, считает Михаил Мильчик. Кабинетными методами Петербург защитить не удастся.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Международного фонда спасения Петербурга и Ленинграда Александр Марголис. Мы поговорим об исчезающем Петербурге. К нашей беседе смогут присоединиться радиослушатели по телефону 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Александр Давидович.
Добрый день.
Ну, во-первых, мы только что прослушали репортаж о экскурсии, которая прошла на прошлой неделе в Петербурге. Чем вызвана была необходимость вот этой экскурсии?
Необходимость была вызвана приближающимся днем рождения города, с одной стороны, и еще одной значимой, с нашей точки зрения, датой в городской хронике. Это 20-летие битвы за дом Дельвига. Только что Михаил Исаевич и Татьяна Вольская вспомнили об этом эпизоде. В 1986 году горожане, в частности, молодежная группа спасения памятников культуры, вывело несколько сотен человек на Владимирскую площадь, и эти люди не допустили сноса дома Дельвига на углу Владимирской площади и Загородного проспекта. Вот по существу это движение в защиту наследия, о котором только что вспомнили, началось именно 20 лет назад с этой акции. И мы хотели отметить 20-ю годовщину битвы за дом Дельвига вот такой вот экскурсией, которая бы представила городу и миру, что происходит с наследием к исходу 303-й годовщины со дня основания Петербурга.
То есть это не процессы последних там 2-3 лет, это началось в 86-м году уже.
Ну, если копнуть глубже, то, может быть, это началось вообще в 1907 году, когда Александр Николаевич Бенуа и еще несколько энтузиастов, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства», выступили с лозунгом защиты Старого Петербурга, основали общество «Старый Петербург», создали общественный музей Старого Петербурга и начали обличать вандализмы, которых в капиталистическом Петербурге начала 20 века также было немало. Потом это движение было подхвачено в 20-е годы. Николай Павлович Анциферов, Иван Михайлович Гревс, общество «Старый Петербург, Новый Ленинград» пытались противостоять вот этому молоху, который уничтожал город. И, наконец, конечно, я должен вспомнить рубеж 60-х, 70-х, когда во многом по инициативе Дмитрия Сергеевича Лихачева возникло Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Постепенно эта организация бюрократизировалась и перестала в полной мере отражать общественное мнение. Вот почему в конце 80-х возникают новые группы, типа группы спасения. Но, в общем, движение в защиту наследия, движение в защиту Петербурга существует уже почти целое столетие.
Давайте, может быть, уже перейдем к конкретным адресам, но для начала центр, исторический центр Петербурга, это вообще, да, является единым таким культурным, культурной ценностью, единой. То есть тут даже трудно выделять какие-то адреса. Можно ли говорить о сохранении, например, в целом центра Петербурга сейчас?
Совершенно верно. О Петербурге и о петербургском архитектурном наследии приходится говорить как о совершенно уникальном, и, соответственно, методы защиты, сохранения этого наследия тоже должны быть особенными. Петербург – единственный мегаполис на Земле, не только в масштабах России, в масштабах человечества. Единственный мегаполис на Земле, исторический центр которого внесен в список всемирного культурного и природного наследия целиком. Ничего подобного нету нигде, и даже Рим, который только что вспоминал Михаил Исаевич в качестве примера, вдохновляющего для нас, включен все-таки не так широко. Стало быть, провозглашен средовой подход к охране наследия. Не единичные здания и даже не отдельные архитектурные ансамбли, а городская среда исторического центра и прославленных пригородных ансамблей Вот что составляет достояние всего человечества с 1990 года, когда по нашей заявке ЮНЕСКО включила Петербург в список наследия. Так что действительно здесь нужно искать какие-то особые методы работы с наследием.
Наиболее значимые уже исчезнувшие памятники вы можете назвать? Вот если мы говорим об исчезающем Петербурге, то можно делить его на тот, который уже, да, исчез, и тот, который может исчезнуть.
Это скромная, извините, эта скорбная хроника ведется уже давно, вот в конце 80-х годов. В городе имела очень большой резонанс выставка «Утраченные памятники архитектуры». Она была подготовлена специалистами Фонда культуры. Там были представлены шедевры архитектуры, уничтоженные в течение 20 века. Несколько залов было наполнено вот этими вот скорбными фотографиями. Было, и теперь уже нет. И казалось бы, что вот эта выставка, ну, как бы кладет предел этому разрушительному процессу. Наконец, общество опомнилось. Наконец, мы приняли соответствующие законы и начнем все-таки спасать то, что еще уцелело. Нет, вот вам статистика, которая обнародована, между прочим, государством. Это статистика, обнародованная Комитетом по охране и использованию наследия. Значит, в Санкт-Петербурге сегодня 7783 объекта недвижимого культурного наследия. То есть почти 7800 памятников. Сразу скажу, что это 10% всего архитектурного наследия России. Каждый десятый памятник, охраняемый государством, находится на территории Петербурга. Вот. Так смотрите, что сообщает нам ГИОП. Из этих 7783 объектов, 1317 памятников, то есть это почти 20%, находятся в активной фазе разрушения. В активной фазе разрушения. Ну, среди ярчайших примеров, в двух шагах от вашего офиса, откуда мы ведем эту передачу, находится Лютеранская церковь Святой Анны, бывший кинотеатр «Спартак» в 30-е годы, этот замечательный храм, построенный в екатерининскую эпоху Фельтоном, был превращен в кинотеатр «Спартак». Но, тем не менее, основные, так сказать, достоинства памятника уцелели, и вот 3 года назад произошел катастрофический пожар. В одну ночь Святая Анна сгорела. И что вы думаете, в течение этих 3 лет восстановительные и даже работы по консервации объекта даже не начались? И существуют, к сожалению, все основания ожидать, что в любой момент Святая Анна, точнее то, что от нее осталось, может рухнуть. Кроме того, это чрезвычайно опасно с точки зрения места, в котором находится памятник. Он стоит между 2 действующими школами, и таким образом любая авария на этом объекте, даже не хочется думать, с чем связана. Ну и примеров такого рода, к сожалению, очень много. Вот в начале этого десятилетия рухнул дом на углу набережной Фонтанки и улицы Ломоносова. Он был расселен, но работы никакие не велись. Между тем, грузовой транспорт очень интенсивно движется по набережной Фонтанки. В один прекрасный день дом упал. И мы видим, что произошло с этим участком. Спустя какое-то время на его месте возник новодел. Новое здание, довольно претенциозное и, с моей точки зрения, по своим архитектурным кондициям, не вполне соответствующее центру Петербурга. Вообще, вот это вот некоторая тенденция. Если появляется некий интересант, которому хочется что-то построить в центре Петербурга, дом так или иначе расселяется, здание так или иначе расселяется, а работы не ведутся. И одна, другая, третья зима, разрушительный питерский климат, памятник становится аварийным, чтобы не допустить беды, его сносят, и на этом месте появляется творение современных зодчих.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости. В 11 часов в эфир выйдет программа «Час прессы». Папа Римский, Бенедикт XVI в Польше. Папа немец после папы поляка. Участвуют польские журналисты Томаш Белецкий и Анджей Заухан. Ведет программу Виталий Портников. Программа «Час прессы» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9:30. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлена питьевая вода, продовольствие и палатки. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. В Корейке произошла серия новых подземных толчков силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. Эпицентры землетрясений находились в тех же районах, где в конце апреля в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков. На Дальнем Востоке горят свыше 10 тысяч гектаров леса, зарегистрировано около 70 очагов огня. В Москве сегодня состоится заседание Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. В районе иракского города Баакуба при взрыве погибли 11 пассажиров автобуса. Пока не ясно, был ли заминирован сам автобус или взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Все они обвиняются в массовых убийствах шиитов деревни Дуджаль после совершенного там в 1982 году покушения на иракского лидера. Суд в Нижнем Тагиле сегодня рассмотрит вопрос о переводе экс-полковника ФСБ Михаила Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима. Представление об ужесточении режима содержания в суд направила администрация колонии. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск».
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Адвокаты арестованных подсудимых по делу об убийстве в Петербурге вьетнамского студента Вуань Туана обратились 26 мая к суду с просьбой изменить меру пресечения своим подопечным и выпустить их из-под стражи. Причиной этому послужили сообщения в прессе о возможной причастности к совершению этого преступления банды экстремистского толка, члены которой были задержаны на прошлой неделе. Однако суд отказал защите и оставил меру пресечения прежней. Напомним, что 20-летний студент первого курса политехнического института Вуань Туан был убит 13 октября 2004 года, когда шел в общежитие к родственникам. На юношу напали около 15 человек, он скончался от ножевых ранений. 5-й международный специализированный форум «Антинарко-2006» пройдет в Петербурге с 1 по 2 июня. Его цель – еще раз обобщить опыт работы и обсудить выполнение федеральной целевой антинаркотической программы. В форуме примут участие представители силовых структур, общественных организаций Северо-Запада, коллеги из стран Прибалтики и Финляндии. Сегодня Петербургское отделение общественной организации «Молодая гвардия Единой России» проведет пикет у Генерального консульства Латвийской Республики в защиту прав русскоязычного населения этой страны. Первоначально городские власти не согласовали акцию, рекомендовав перенести ее на площадь Сахарова. Однако затем власти все же дали возможность провести акцию около консульства, однако только в течение 5 минут. Рост кишечных заболеваний и острого вирусного гепатита А является прямым следствием низкого качества водопроводной воды в Ленинградской области. К таким выводам пришли авторы областного законопроекта о региональной целевой программе обеспечения населения Ленинградской области питьевой водой в 2007-2010 годах. Среди наиболее неблагополучных населенных пунктов названы поселок Вырица Гатчинского района, города Волхов, Ивангород, Луга, Тихвин и Шлиссельбург. В них отмечено увеличение числа заболевших острыми кишечными инфекциями. Большинство водопроводных сетей находится в плачевном состоянии, тем более, что в последние годы объем затрат на капитальный ремонт систем водоснабжения не превышал и трети от необходимых средств. В конце минувшей недели молодежное движение «Да! Демократическая альтернатива», координатором которой является Мария Гайдар, возобновила свою работу в Петербурге. Как утверждают активисты нового движения, «Да!» не исключает сотрудничество с «Яблоком», СПС, «Обороной» и «Национал-большевиками». Среди основных проектов, которыми будут заниматься местные активисты «Демократическая альтернатива», будут политические дебаты за свободу СМИ, милиция с народом против коррупции в вузах. Также движение будет заниматься популяризацией местного самоуправления и проведением популярных флешмобов. 28 мая было торжественно отпраздновано окончание реставрации дворца Шереметьево, больше известного как Дом писателей. Особняк был построен в середине 18-го столетия. В конце прошлого века здание два раза горело, в 90-х годах 10 лет простояло без крыши. Однако после завершившейся реставрации писатели в особняк не вернутся. Решено, что там будет гостиница.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Международного фонда спасения Петербурга-Ленинграда Александр Марголис. Мы говорим об исчезающем Петербурге. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Это Екатерина Изотова. Я хочу сказать, что я родилась в доме Марата 50. На нем нет сейчас никаких мемориальных досок. Одновременно, значит, объясню, почему вот говорю. Этот дом принадлежал домовладельцу Беляеву, который был покровителем могучей кучки. В 21-й квартире у нас собирались и Балакирев, и Кюи. Дом великолепный, кирпичи до сих пор целы, но ничего не делается для того, чтобы этот дом привести в надлежащее состояние.
Госпожа Изотова, я хорошо знаю дом 50 на Марата, он действительно связан с великими деятелями русской музыкальной культуры, и не только с ними. И разделяю вашу озабоченность по поводу того, что дом в плачевном состоянии, и у меня нет сведений о том, что в ближайшее время кто-то им займется. Увы, такого рода адресов в историческом центре Петербурга не десятки даже, их сотни, их сотни. Когда мы говорим о без малого 8 тысячах памятников архитектуры, мы говорим только о том, что попало в соответствующие списки, получило соответствующий статус, и таким образом государство хотя бы на словах взяло ответственность за них. Но многие тысячи петербургских домов, не включенные в списки памятников архитектуры, вообще в этом плане совершенно беззащитны. Они могут быть снесены в любой момент.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, господа. Меня зовут Сергей. Вот я хотел два вопроса затронуть. Ну, во-первых, вот эти все новоделы и тому застройка, она автоматически приводит вот к разрушению соседних зданий, ну, буквально там в радиусе нескольких 100 метров, там, особенно если сопровождается забивкой свай. Вот. И вот, на мой взгляд, это делается вполне сознательно, то есть эти дома приходят, так сказать, в аварийное состояние, потом расселяются, и там уже, так сказать, это уже какой-то необратимый процесс пошел. А второй вопрос такой, ведь все-таки, так сказать, это не на пустом месте Санкт-Петербург появился. Не только Нью-Ишанс, там это Нью-Эн был город, ведь очень много древних поселений вокруг Петербурга. И сейчас вот эти вот поселения, они, вот, например, в лучшем случае закатываются под асфальт. Это вот, например, в районе устья Славянки. Там три было поселения до петровских времен. Они сейчас все оказались там под домами. Никакого обследования не было. Просто даже строители мне показывали образцы там какой-то керамики, бусы, там, которые они доставали из котлованов. Вот. Вот единственный участок сохранившегося бутового покрытия Шлиссельбургского тракта в Устье-Жоре. Он уже частично закатан под асфальт, частично вот сейчас уже планы есть его там это уничтожить. Вот. Старая еще шведская крепость там в районе Жоры, то же самое, там все идет под коттеджи сейчас. Поэтому это прям сознательное такое уничтожение сейчас. Вот даже от строителей, которые там работают, можно иногда там вот они приносят какие-то всякие артефакты таких тех времен.
Разделяю озабоченность Сергея по поводу археологических памятников, которые у нас уничтожаются в процессе строительства повсеместно. Напоминаю, что вообще-то закон на страже археологических памятников. Вот федеральный закон о наследии, который был принят Государственной Думой в 2002 году, предполагает защиту. И у нас есть соответствующие подразделения в КГИОП, есть замечательные специалисты, археологи в Институте материальной культуры и так далее. Мне кажется, что их доля участия в защите, исследовании наследия и так далее должна быть существенно расширена. И здесь многое зависит от общественного мнения. Общественное мнение у нас, увы, не вполне созрело. Все считают, что древности в Новгороде, там, в Старой Ладоге. А какие древности могут быть в Петербурге, которому едва-едва 300 лет исполнилось? Но Сергей абсолютно прав. На самом деле цивилизация появилась здесь гораздо раньше 1703 года. И памятников до Петровской эпохи и на территории самого Петербурга, и его окрестностях очень много. И к ним, конечно, нужно относиться бережно. Что касается первого вашего вопроса, опять-таки, это как бы продолжение того, что я только что сказал. Действительно, любой новострой в историческом центре нарушает не просто целостность среды, это понятно, да? Это опасно для окружения. Вспомним последствия непродуманного строительства отеля «Невский палас». Сразу три соседних дома и по Невскому, и по Стремянной улице оказались жертвами этого новостроя. И примеры такого рода уже исчисляются многими десятками. Однако это не останавливает застройщиков. Такое впечатление, что знаменитая российская формула «лес рубят, щепки летят» в полной мере распространяется на красивейший город Европы, каким признан Петербург.
Ну, кроме голосов защитников, есть еще голоса тех, кто говорит о том, что это естественный процесс застройка города, да, он должен расширяться, должен меняться и должен соответствовать каким-то современным вызовам. Вот, например, последний пример разговоры о строительстве «Газпром-Сити». Много ведется разговоров, говорится, многие говорят, что это будет прорыв какой-то, что выстроится целый квартал деловой, другие какие-то осторожные опасения высказывают. Вот что это такое будет, по вашим сведениям, где и вообще каким образом?
Ну, прежде всего, Дмитрий, я хотел бы сказать, что ни я сам, ни мои единомышленники из Общественного научно-экспертного совета по культурному наследию Фонда спасения не являются принципиальными противниками строительства в центре Петербурга вообще. Важно, что строить, как строить и где строить. Мы говорим о том, что здесь требуется специальный подход. Невозможно такие универсальные стандарты, которые... И в Петербурге вот ведут за собой последствия. Теперь, что касается этих планов, вы спросили про «Газпром-Сити», об этом сейчас много пишут и говорят, но есть еще один план, очень похожий на этот. Я не помню, кто именно, какие именно деловые круги это выдвинули, но не суть, кто конкретно сказал это слово. Важно, что такие настроения в деловом сообществе присутствуют, и у них есть поддержка во властных структурах. Значит, возникла идея создать петербургский сити, ну, буквальный аналог лондонского сити, на Выборгской набережной. Вот от нынешней гостиницы «Санкт-Петербург» до Гренадерского моста приблизительно. Причем высотность там порядка, значит, 70-100 метров. Но можете себе представить, во что превратится панорама Невы, если этот проект будет реализован. Ну, просто эта панорама будет уничтожена раз и навсегда, как, впрочем, и произошло в Лондоне. Ведь Лондон уже никто не числит историческим городом. Несчастный Сент-Пол, кафедральный собор, который, между прочим, выше Исаакия, выглядит сейчас карликом на фоне этих небоскребов, выросших в Сити. Так вот, нечто подобное вынашивается применительно к Петербургу, и уже появился так называемый жилой комплекс «Аврора», строится «Монблан», процесс пошел. Что касается «Газпрома». «Газпром» — монополист, у него совершенно фантастические финансовые, да и не только финансовые, а административные возможности. Они хотят нас осчастливить вот таким вот сити на месте шведского Нина, как раз при впадении Большой Охты в Неву. И, казалось бы, это правый берег Невы, это не центр, но на расстоянии почти что протянутой руки от той точки, где собираются строить небоскреб, офис, главный офис «Газпрома» высотой 300, по одним планам 400, по другим планам метров, для сравнения, да, Исаакиевский собор 101 метр, да, здесь собираются 300 метров. Так вот, на расстоянии протянутой руки находится Расстрельевский Смольный собор. И несложно себе представить, во что превратится этот шедевр, привлекающий сюда со всего мира туристов, после того, как рядом с ним возникнет нечто подобное. Вот этому надо противостоять.
Мы продолжим разговор на эту тему после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 5 баллов по шкале Рихтера, пострадавших нет. На Дальнем Востоке горят свыше 10 тысяч гектаров леса, зарегистрированы около 70 очагов огня. Ситуация в Цхинвале, несмотря на освобождение задержанных накануне более 40 грузин и осетин, остается напряженной. В Москве сегодня состоится заседание постоянной комиссии парламентской Ассамблеи Совета Европы. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последний известий Радио Свобода».
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с генеральным директором Международного фонда спасения Петербурга Ленинграда Александром Марголисом. Также продолжаем принимать звонки наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр Давидович, мы поговорили о «Газпроме». Ну, пока этот проект является лишь проектом, но скорее...
Он даже не вынесен на обсуждение Совета по культурному наследию при губернаторе, но чем раньше мы об этом заговорим, тем больше шансов предотвратить беду. Очень часто мы начинаем разговор о том, что уже невозможно остановить, что уже приняло необратимый характер.
Ну, говоря о «Газпром-Сити», наверное, следует сказать и об ответственности бизнеса вот в этой области, когда крупные бизнес-структуры агрессивно вторгаются в исторический ландшафт, да, городской, и тем самым привлекательность Петербурга как туристического центра падает.
Да, поговорить об ответственности бизнес-сектора совершенно необходимо в связи с той темой, которую мы сейчас обсуждаем. Я считаю, что колоссальное отрицательное воздействие на Петербург, на процессы, которые идут в нашем городе, оказывает столица, оказывает Москва. Старая Москва практически уничтожена на рубеже 20 и 21 века. Столь пренебрежительное отношение к наследию, столь агрессивная застройка, как в Москве, не имеет, по-моему, прецедентов в мировой практике. А у нас принято оглядываться на начальство, на столицу, на Москву. Если там одобрили, то это значит хорошо, и зеленый свет аналогичным тенденциям. Вот эта московская язва, она сейчас проникает в тело Петербурга. Но если Москву уже фактически спасти невозможно, то Петербург еще может защититься от этого, если вовремя произойдет осознание гибельности. И вы совершенно правы. Ведь бизнес должен понимать, что высокий имидж, привлекательность Петербурга, его конкурентоспособность в значительной степени зависит вот от этого наследия. Это наш капитал. У нас нет нефти, у нас нет газа, у нас нет алмазов, но у нас есть вот эта вот совершенно фантастическая архитектура. И если мы разрушим это богатство, то, соответственно, рейтинг Петербурга и в деловом плане неминуемо упадет и ударит по тем самым предпринимателям, которые сегодня столь азартно застраивают своими офисами исторический центр. Между прочим, в этом отношении они плетутся в хвосте у западного мира. Вот это вот увлечение строительством небоскребов в центре Западная Европа пережила на рубеже 60-х, 70-х годов. Сейчас уже об этом вспоминают, как о ошибках молодости, а мы, значит, вот, извольте бриться, начинаем это тиражировать, когда? В 21 веке.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушаю вас.
Ленингадец Сергей. Хочу еще один адрес озвучить. Это Парковая улица, дом 7. Это территория бывшего воздухоплавательного парка. Воинская часть там сейчас находится. Естественно, военные уберутся, как только их попросят. Вопрос, значит, это 1-2 лет максимум. Но там осталось здание историческое, бывшее здание воздухоплавательной школы. Начальником ее был горячо любимый нынешними властями Кованько. Выпускником этой школы был Нестеров, автор известной петли Нестерова. Но, как мне объяснили мои грамотные товарищи, можно потребовать от властей, поскольку там есть экспозиция историческая, сохранить доступ к экспозиции простого народа, ленинградцев и так далее. То есть сберечь здание, раз нельзя сберечь всю территорию. Вот покомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Я знаю здание воздухоплавательной школы и о музее, который находится там. Действительно, нависла угроза над этим уголком города. И мы постараемся принять меры для того, чтобы он все-таки не был разрушен. Но я хочу о том, что вы сейчас нам сообщили, порассуждать в более широком контексте. Дело в том, что в Петербурге наконец пошел процесс, завести который мечтал Анатолий Александрович Собчак, первый президент, между прочим, нашего фонда. Это потихоньку выводить Минобороны из исторических зданий. Ну, не забудем, что военными являлись и являются и сегодня многие исторические здания в центре Петербурга. Потихоньку они их освобождают. Последний пример с Новой Голландии. Но что приходит на смену? Вот вопрос. Что приходит на смену? Очень часто на смену приходит бульдозер, который расчищает площадку под новое строительство. Причем новое строительство отнюдь не безупречное с точки зрения архитектурных кондиций. Ведь, понимаете, в Петербурге огромная ответственность ложится на современных зодчих. Они оказываются рядом с Росси, Растрелли, Лидволем и так далее. И у нас не может проходить троечная архитектура на ура. То, что возможно в Магнитогорске, абсолютно должно быть исключено в Петербурге. Плюс надо учитывать особенность наших грунтов, которые не выдерживают, между прочим, никаких небоскребов. И так далее, и так далее. Почему я с осторожностью отношусь к тому, что вот выдающиеся зодчие Запада стали выигрывать конкурсы у нас? Вовсе не потому, что я не доверяю Форстеру или Перру. Мне, например, нравится новый купол Рейхстага в Берлине, Форстером спроектированный, он победил в соответствующем конкурсе и реализовал свой проект. Но дело-то в том, что Берлин был разрушен в конце Второй мировой войны. В известном смысле Берлин — это такое чистое поле, где можно строить действительно совершенно новый город. Петербург нам удалось отстоять, и он, к счастью, не был разрушен во Второй мировой войне. И здесь действовать методами господина Форстера, который построил знаменитый небоскреб «Огурец» у себя в Лондоне, сами лондонцы вообще стыдятся, краснеют, когда показывают этот небоскреб приезжим, гордится тем, что Форстер начнет что-то строить в Новой Голландии преждевременно. Он не знает, что такое Петербург. Это город таинственный, мистический, его душу нужно понимать и представлять. Иначе можно попасть впросак, как уже попал Перро. Потому что на него со всех сторон теперь наезжают и говорят, какой купол, здесь такое невозможно, все это надо упрощать, облегчать. Месье Перро, что вы себе позволяете? Получается театр абсурда, да, пригласили мастера, который как раз знаменит своей экстравагантностью. Он сделал нам экстравагантно, и постфактум мы опомнились, боже мой, какая экстравагантность здесь, все же закончится может закончиться катастрофой. Вот надо прекратить наступать на эти грабли.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Николай. Да, стены у нас стоят, но в Берлине не разрушено общественное мнение, а у нас разрушено общественное мнение. И вот прошли открытые двери музеев, открыт был бесплатный доступ только в Петропавловку. И что там показывали? Пыточные камеры и все. И вот общественное мнение, которое не реагирует на доклад Юрия Болдырева и счетной палаты, и так постепенно оно перестает реагировать на все остальное. А Питер, конечно, очень жаль, но Церетели, конечно, и Кончели, они одержат верх, наверное, над расстрелом. Спасибо.
Я не разделяю пессимистический прогноз, но, может быть, потому что я такой патологический оптимист. Я просто хочу напомнить, что наш город удивительно живуч. В 20 веке он судьбой истории приговаривался к смерти неоднократно, и приговор со страшной энергией приводился в исполнение. И в годы революции и гражданской войны, вспомните, Петроград 20-го года, население сократилось в 3 раза, трава росла на Невском, потом страшная трагедия блокады, мы каждый раз поднимались, у города находилась энергия для того, чтобы восстать и продолжить свою жизнь. Я надеюсь, что и это испытание мы преодолеем, но вы абсолютно правы. Горожане должны проснуться. Так же, как во время Великой Отечественной войны ленинградцы защитили свой город не столько благодаря, сколько вопреки позиции Сталина, который бы, в общем, не очень огорчался, если бы этот город был уничтожен. Он его, как известно, не любил. Но ленинградцы его любили, и они его отстояли. Так и нынче, если город не проснется, если он не встанет на защиту своего наследия, если он не скажет: так, стоп, ребята, мы хотим, чтобы это досталось и нашим внукам, чтобы мы не оказались последним поколением, которое видит эту красоту, а все остальные только на открытках, картинках и на видеопленках. Вот если город об этом заявит более или менее внятно, если он выйдет на улицы, так же, как он выходил в защиту своих социальных каких-то завоеваний, вспомните движение в связи с монетизацией в год, тогда у нас что-то получится. Более того, я думаю, что все может наладиться.
Ну, наверное, ради справедливости стоит сказать, что целые кварталы стоят полуразрушенные, да, и денег на их восстановление нету, и единственный, наверное, сейчас выход, да, отдавать их, может быть, в какие-то частные руки. Вот отдавать дома в частные руки, выход ли, по вашему мнению?
С моей точки зрения, приватизация памятников не только возможна, но и в некоторых случаях очень желательна, как действительно единственный выход из положения. Дело не в том, чтобы сохранять за государством, оно, между прочим, свою недееспособность в защите наследия в полной мере продемонстрировало. Оставлять за государством эту монополию не нужно. Нужно осуществлять контроль за этими процессами. Да, ты передал какой-то памятник в частные руки, да, продал его, грубо говоря, но дальше, как во всем мире это и налажено, ты внимательно следишь за владельцем. Если он начинает разрушать общенациональное наследие, ты можешь у него эту собственность конфисковать. Именно такие законы и во Франции, и во многих других странах мира, где частный сектор владеет общенациональным достоянием. Да, нужны инвестиции, но на определенных условиях. Не любой ценой затащить деньги в Петербург.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором Международного фонда спасения Петербурга Ленинграда Александром Марголисом. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. А в 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, привлекут внимание к завершившимся чемпионатам России по водному полу и баскетболу.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб.
Я счастлив быть сегодня среди вас на польской земле.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Только один из депутатов сказал, что принимая этот закон, правительство действует так, как будто бы оно боролось не с дьяволом, а с его именем.
Называться она будет «Революцией крапив».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте.